Желая сколько возможно утешить короля в печали и притом доказать, что мы дружески заботимся о благосостоянии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадеживание, что так как есть надежда на скорое прекращение военных бедствий, то мы будем содействовать не только справедливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею разорения, но содействовать также и вознаграждению принца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации каких-либо епископств или доставлением других выгод. Например, можно было бы доставить ему епископство Минстерское или город Ерфурт, за который майнский епископ получит эквивалент. Прусский король в секретных мирных предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому. Август III потребовал, чтобы Берон представил прямо ему свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт. Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет, такое желание Его Величества. И обязан ли герцог Эрнест Йоган просить о том, чего у него никто и ни по каким правам отнять не мог? Мы обращаем ваше внимание на одно. Что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно и Курляндии, никакого участия иметь не может. И потому впредь по курляндским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии. От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не приметил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за герцога Берона. Но все говорят, что так как король и республика так долго не могли допроситься освобождения герцога Берона и получили от императрицы Елисаветы декларацию, что Берон своим семейством никогда освобожден не будет, то был бы нанесен большой ущерб власти короля и республики, если б теперь король лишил сына своего принца Карла княжества Курлянского. Ибо он дал ему это княжество вследствие декларации русского двора и по усильным прошениям курлянцев. Обстоятельство, что ответная королевская грамота императрицы была написана в саксонской канцелярии, Ржичевский объяснял тем, что так как поляки не дают русским государям императорского титула, и в коронной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее. И потому решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу утаить», — писал Ржичевский, — «что король находится в большом горе, боится, чтоб сын не потерял герцогство Курлянского в пользу Берона, и весь двор опасается, чтоб здоровье короля не пострадало от этой печали». Говорят, потерпев великое разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду на великодушие русской императрицы, а теперь и с русской стороны терпит притеснение по курлянскому делу. Между тем Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестужевым занимался разными делами по поручению императрицы. Относительно курлянского дела существует любопытная записка Бестужева от 29 августа. Присланная реляция Ржичевского для сочинения по курлянским делам ответов за неимением графу Кейзерлингу времени прежде окончаемы быть не могли, как сегодня в 7 часу пополудни, ибо он упражнен был галштинскими делами, которые, то есть ответы, при сём и стою реляцию прилагаются на всевысочайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца Карла к ее императорскому величеству, которое граф Кейзерлинг ему, Бестужеву Рюмину, сообщил, то он, припамятуя ему, что, по примеру, как нынешний король прусский, в 1746 году своеручное письмо императрице Елисавете Петровне без предварительной прежде копии писал, и по повелению Ее Величества, чтобы на то письмо отмстительный ответ сочинить, представлено было Ее Величеству по русской пословице «Доброе молчание – ни о чем ответ», что Ее Величество в тогдашнее время и опробовать соизволило, На чем граф Кейзерлинг и согласился, чтобы, не вступая с ним в переписки, без ответа оставить. Бестужев достигал, наконец, исполнения давнего и сильного желания своего — восстановить своего благодетеля Берона на Курляндском престоле, чего, как мы видели, он напрасно добивался при Елисавете, будучи великим канцлером. Но, с другой стороны, тот же Бестужев был предан Саксонскому дому. Чтобы не изменить и этой своей преданности, Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтобы Саксонский дом при заключении общего мира был вознагражден в Германии посредством секуляризации. Но вознаграждение в Германии – дело неверное. Россия, отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у Саксонского дома. Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Курляндии посредством польского сейма. Но сейм, как мы видели, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28 августа. Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможные старания приложил разорвать ныне собираемый сейм и отнюдь не допустил бы до выбирания маршала, во что онное бы не стало. И об онном, сообщаясь с фамилию Черторыйских и посоветовався с ними, поступал посему еще до приезда графа Кейзерлинга. Тогда король потребовал, чтобы Сенат и Министерство озаботились о принце Карле. 7 октября по новому стилю примас созвал к себе до срока сенаторов на конференцию и королевским именем предложил, чтобы они советовались о средствах не допустить Берона на герцогство Курляндское, освободить Курляндию как польскую область от русских войск, представить жалобу на русского министра в Метаве Симолина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отправить в Метаву двоих сенаторов на помощь принцу Карлу. Но некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, начали говорить, что такая конференция должна происходить в присутствии короля, которому они прямо будут открывать свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенаторы сидели, другие ходили по комнате, и, наконец, между ними произошли великие ссоры, которыми без всякого совета онная конференция и счастливо кончилась, писал Ржичевский. Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря, что никакой двор не может быть надежен в своих решениях, когда государи не спровергают то, что предки их обещали. Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при будущем конгрессе все союзные дворы, без сомнения, вступятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичевским в Петербург и не производило там никакого впечатления. Не произвело действие и письмо, которое король писал Бестужеву по известным нам причинам. Впрочем, по польским делам Бестужев должен был разойтись с своим прежним приятелем Кейзерлингом. Мы видели, что последний вошел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пяста, и именно Понятовского. Причем предвиделась необходимость в прусском союзе. Панин держался того же мнения, чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного советника Екатерины по всем делам. Хотя временно и было между ними охлаждение вследствие настаивания на учреждение императорского совета. Бестужев, несмотря на все его забегания и кождения, проигрывал тем, что упорно держался своих прежних взглядов. Постоянно твердил о необходимости удержать саксонскую династию на польском престоле. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял способности. С другой стороны, толки, что он упрям, никак не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя старыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа. «Всемилостивейшая государыня, позвольте мне припамятовать о тайном советнике Гроссе, что я, как уже одной ногою в гробе стою, не похлебствуя ему, да из всеглубочайшего моего усердия к вашему величеству, что он весьма при существующем здесь случае был бы вам потребен на всех трех языках, на российском, французском и немецком равномерно, а притом на латинском. Наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кейзерлинга знающий, и притом действительно искусный министр. Будь же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у государыни в бозе почившей императрицы, в том, что я прикословил, что французский двор домогался между Россией и Швецией в последней войне быть медиатором. До меня в тогдашнее время оправдали российского при французском дворе посла князя Кантемира Реляции, находящиеся в коллегии иностранных дел, которые тому свидетельство подадут, что французский двор дружескую медиацию к примирению с шведами, представляя, в то же время турков возбуждал против России войну объявить. Я же потом и при многих случаях называем был упрямым, что я не привык жить по пословице «не говори правды, не теряй дружбы», так и ныне. При моей глубокой старости, до последнего моего издыхания вашему величеству верным рабом и сыном Отечества прибуду. Кейзерлинг поехал в Варшаву с полной милостью императрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы мне подавали их вблизи», — писала к нему Екатерина. К Понятовскому она писала. «Я не могу отпустить к вам Волконского. У вас будет Кейзерлинг, который вам будет отлично служить». По известию, сообщенному английскому двору послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас после своего восшествия на престол послала сказать Понятовскому, чтобы он не приезжал в Петербург, но что дружба ее к нему неизменна. И в случае королевских выборов в Польше она постарается доставить престол ему, а в случае невозможности – одному из членов фамилии Чарторийских. Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря Екатерина писала Воронцову. «Велите внушить графу Брилю, что если по курлянским делам он единого противного моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему злодеи, и до тех пор не перестану, пока мест его из Польши не выгоню». Сие внушение господин канцлер разговором, с которым из здесь резидующих министром чужестранным он за способного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или шведский способнее, и то начинав индифферентно и разговориться с великим уничтожением о мнимом старании графа Бриля по курлянским делам, и что он хотел выбрать польских двух сенаторов и посылать в Метаву, и что такой и всякой иной его Бриля поступок меня доведет сутенировать все те, которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу имею, и так стараться, чтоб сие до праса дошло, дабы знали мои намерения. А граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив, как заяц». В конце ноября приехал в Варшаву Кейзерлинг и начал отлично служить. Уведомив императрицу о страшных раздорах между придворную партию и так называемыми «нашими друзьями», Кейзерлинг ставил вопрос. Намерена ли Россия друзей и сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет? Если их не оставлять в упадке, как это требует честь и польза России, то надобно заблаговременно предупредить все, что может привести их в бессилие, ибо что утратят русские друзья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план, чтобы наших друзей важные чины не допускать, определять в них или неприятелей России, или людей, не имеющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого богатства, до склонности к насилиям, тогда число наших друзей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут, и в случае нужды нам некем будет приняться. Для отвращения таких неприятных последствий не рассудите ли, Ваше Императорское Величество, прислать мне рескрипт следующего содержания для показания всем, именно: что Ваше Величество ничего столько не желаете, как непременного продолжения дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским. Только требуйте, чтобы дела в Польше также приведены были в прежнее состояние. А прежде друзья России никогда не были отличены от друзей двора. И тех, и других всегда почитали за одну партию, за общих друзей. Ваше Величество, надеетесь, что король Черторыйских, Понятовских и друзей их изволит признать за достойных его милости при раздаче чинов, что они верные слуги своему королю, что стараются они о пользе и благополучии своего отечества, что из усердия к отечеству они друзья России, зная, что Ваше Величество, по примеру предков своих, намерены охранять благополучие республики, ее вольность и права, что Ваше Величество никогда не были намерены рекомендовать королю никого другого, кроме людей ему верных и полезных, что Ваше Величество будете всегда следовать всему правилу, всегда будете поддерживать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения. Императрица на этой реляции подписала «Быть посему». Кроме того, она писала Воронцову: «Графу Кизерлингу наставление дать, дабы не переписавшись сюда, он при вакансиях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда в таких вакансиях время через переписку по причине великого расстояния Варшавы от здешних мест. Также граф Кейзерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удивлением вижу, что моим друзьям все чины и милости отказываются, тогда, когда я вседневно о Саксонии и прочих удовлетворениях его королю стараюсь, и что через такой неприятельский и много иных поступок меня принудит он иных мер брать». Кейзерлинг переслал императрице две промемории, поданные ему обоими братьями Черторыйскими 3 и 4 декабря. В первой говорилось о необходимости составить конфедерацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие молодые люди владеют важными местами и ведут себя на них так, что считаются бичами народа, а король не имеет права отнимать места, раз данные. Страшные искажения монеты требуют ее перелития, что может быть определено только сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необходимо прибегнуть к конфедерации, чтобы заместить важные места людьми достойными, отстранить потери денежные и торговые, чтобы дать лучшую форму национальным совещаниям, чтобы дать всероссийской императрице титул, достойный ее могущества и личных качеств, чтобы установить навсегда доброе согласие между обоими государствами. Но для конфедерации нужны деньги и огнестрельное оружие. Помощь, какую русский императорский двор окажет вождям благонамеренных, должна соответствовать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до тех пор, пока не будут с точностью уведомлены и удостоверены на этот счет. Непродолжительная революция есть наименее бедственная для страны. Чем сильнее она, тем менее нуждается в продолжительном времени для достижения своей цели. Но она не будет сильна, если существенные средства – будут слишком урезаны в начале и потом доставляемы медленно. Во второй промемории говорилось: «Если желательно, чтобы русская партия усилила свое значение в стране, то важнее всего не ошибаться в выборе средств для этого. Одно из главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на раздачу должностей и милостей. Но это средство не должно быть никогда куплено на счет общественного уважения. Мы потеряем это уважение, если торжественно помиримся с графом Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре предполагает забвение и прекращение обид.